Хорошо. Малахия, 3 глава, 6 по 12 стих. Это было пророчество к верующим израильтянам, к священникам, которые служили Богу, что-то делали для Бога, вот, но пытались быть верными Богу, но им казалось, что Бог не выполняет свою часть, задерживает свои благословения. И они не понимали, почему такое происходило, и даже роптали, огорчались немного на Бога, думали, где же эта Божья любовь, да. Вот. И когда им Бог говорит, что вы меня бесславите, для них это было неожиданно, как это так, мы тебя бесславим. Мы ищем тебя, мы служим, вот мы жертвы в храме каждый день, каждое утро, каждый вечер приносим. Вот. То есть вот это состояние народа, они служили Богу. Казалось им, что Бог неверен, начинали летать на Бога, но проблема была не в Боге, да? Проблема была в них. Они были неискренни, да? То есть это очень актуально, я думаю, для нас. Мы ходим в церковь каждое воскресенье, что-то делаем для Бога, но в душе может затаиться Бог, где твоя сила? Где твои дары Духа Святого, да? Где твоя любовь? Я вот что-то не очень чувствую. Бог, я тебе искренне служу. Мы так можем думать, да? Но проблема не в Боге, потому что Бог верен. Проблема в нас, да? И вот Слово Божие, Бог послал пророков, и народ увидел, что их состояние совсем не такое, какое должно было быть. И они уже не роптали на Бога, они уже смирялись, да? И вот здесь дальше. Этот отрывок продолжается, эта тема. Бог обличает нас. Бог сегодня может обличать нас, да, это нам нужно, потому что без обличений Божьих мы только погибать будем. Давайте прочитаю 6 стих. «Ибо я, Господь, я не изменюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». До этого, помните, он говорил, что будет суд. Я приду и буду скорым обличителем чародеев, прелюбодеев и так далее, да. И здесь Бог хочет сказать, что он неизменен. Бог неизменен, это хорошая вещь, да? В чем он неизменен? Он неизменен в своем слове обетования. Если Бог что-то дал 2000 лет назад, то это неизменно сегодня, да? Очень много причин бывает, мы можем не видеть это, да? Но это не значит, что Бог изменился. И когда мы это не видим, что происходит, теологи начинают менять теологию, какие-то верования, чтобы оправдать, почему этого не происходит. Может, Бог уже так не работает. Может, он там в первом веке так работал, когда Библии не было, а теперь, когда у нас Библия есть, Бог по-другому работает. Да? Но на самом деле это просто потеря первой любви и попытка с помощью теологии покрыть вот эти ошибки, в которых люди не хотят признаваться. Бог неизменен. Аминь. Бог неизменен. Нету ни одного человека на земле, которому Бог что-то обещал и потом подвел. Бог никого не подводит. Да? Бог неизменен в характере. В чем его характер заключается? Что Бог судит грех. Да? То есть Бог будет всегда относиться отрицательно к греху. Да? Он не будет покрывать грех. Правильно? И в данном случае он это пытается сказать, Бог, своему народу. Вы согрешили, и поэтому я не могу вас благословлять. Я не изменен в своем характере. Когда это происходит неискренность, да, я не могу благословлять. Когда в нашем сердце неискренность, Бог не будет нас благословлять. В чем еще Бог неверен? Слава Богу, Бог неизменен в милости. То есть Бог судит, и в то же время у него всегда есть милость. И он говорит, поэтому вы не изменились. Простите, то есть не уничтожились, он им говорит в 6 стихе. Да? То есть я буду вас судить, я буду верен в суде к своему народу, в то же время я буду верен в милости. И действительно, история Израиля об этом говорит. Бог их всегда судил за грех, да? Во времена судей. Вот. И Бог судил Израиль через Навуходоносора, судил. И сейчас он объявляет, что я буду вас судить, если вы не покаетесь, да? И в то же время Бог, несмотря на то, что судил свой народ, всегда была милость. Евреи до сих пор живы, да? Они не уничтожились. И это нам сегодня хорошо вспомнить, что Бог не меняется. Потому что очень часто, открывая Библию, читая Слово Божие, нам кажется, что Бог по-другому работает. Вот времена Авраама было, вот времена Даниила было, вот времена Моисея было, вот времена апостолов было. Вот это да. Вот если бы я попал в эти времена, там Бог так близко был, так Он там работал, так Он там на молитвы отвечал, да, нам кажется. Но на самом деле Бог не изменился, меняются наши сердца, это наши компромиссы, Бог не изменился. И это надежда, потому что, знаете что, если на корабле вы заблудились, маяк покажет вам, как направить курс. То есть Богу, хорошо, что Бог, как маяк, ему не нужно меняться. А нам надо подкорректировать курс на Бога, и Бог благословит нас. Да? Дальше, 7 стих. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь. О, вы скажете, как нам обратиться. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам». Обратитесь ко мне, Бог говорит, и я обращусь к вам. Что люди делают, и мы, даже верующие, что иногда делают, неверующие особенно делают это, да? Они хотят, чтобы Бог что-то подготовил, что-то им показал, и потом они станут верить в Бога, служить Богу, да? И они считают, что пока Бог это не проделал в их жизни, им трудно обратиться к Богу, служить. Но Бог, Он Господь, Он совсем по-другому работает. Он говорит, нет, ты сначала обратись. И я обращусь к тебе. Ты покайся в грехах, и я обращусь к тебе. Ты покайся, и я благословлю тебя. Мы иногда хотим, чтобы Бог подготовил путь, и потом нам будет легче. Вот смотрите, когда Иоанн Креститель пришел, он подготавливал народ для принятия Мессии Христа. Как он проповедовал? Матфея 3 глава 3 стих. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стезю». Прежде чем Иисус явился, была вот такая проповедь. Бог через Иоанна Крестителя подготовил народ Божий, да? Вы приготовьте путь, вы прямыми сделайте стези ему, да? То есть вот это правило простое, такой духовный закон. Мы должны выпрямить наши пути, исправить то, что не угодно Богу. И Бог обратиться к нам в своей силе, в своих благословениях. Аминь. Никогда не надо ворчать на Бога. Где этот Бог? Мне так трудно, почему Он не поможет? Я вроде бы невинный человек, страдаю, почему Бог мне не поможет? Так не надо говорить. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам. Проблема была израильтян. Вот что, почему я выбрал эту книгу для изучения? Потому что они думали, что они служат Богу, а Бог их не благословляет. У них вот не урожай который год. И они не понимали, огорчались, теряли рвение в служении Богу. Они думали, ну что служить Богу? Вон там люди неверующие, Богу не служат, и все нормально у них. А мы вот стараемся, и у нас так плохо получается. Где это величие Бога? Где эти обетования? Мы, обетование, мы пришли в землю обетованную, там молоко, мед, мы так надеялись. Мы были в плену, мы пришли в эту свободу, мы так надеялись. Где этот великий Бог? Мы построили храм, мы отстроили Иерусалим. Где этот великий Бог? Почему у нас не урожай? Вот это у них была такая боль, они не понимали. И ропот возникал, да? А на самом деле им Бог говорит, нет, со мной все в порядке. Я привел вас в эту землю по милости, вы обратитесь. Да? А что они делали? Напомню, если вы не помните, в Малахии и вообще в тот период. Священникам, всему народу священникам нельзя было жениться на неверующем человеке, да? на язычнице. Нельзя было, да? Потому что они поклонялись языческим богам. Да? Нельзя было жертвенное животное приносить с пороком, хромое, там, с каким-то пятном. Нельзя, слабая болезнь, нельзя. Они это делали, причем это, они знали, что это нельзя делать. И они это делали. Да? У них не было определенного благоговения перед Богом. Да? А потом они бежали, Бог, почему ты не благословляешь нас, да? То есть, допустим, человек сюда придет в церковь, опоздает на полчаса, да? Десятину не приносит, потому что он, якобы у него тяжелый месяц, да? А потом обращается Бог, Бог, почему ты не отвечаешь на мои молитвы? Потом ему кто-то скажет, ты знаешь, просяси, все получает. Да, да, я знаю, что-то у меня не получается, это моя жизнь, я уже не верю в это. Да, и человек обижен на Бога. А на самом деле человеку надо обратиться, и Бог обратится к нему. Вот это у нас всегда должна была ясность. Должна быть. У нас даже верующих, я по себе знаю, как пастор, очень легко подойти к ропоту. Да? Почему Бог ты не благословляешь? Где твоя сила? Да? С Богом все в порядке. Нам нужно обратиться. Аминь. Особенно, когда мы ищем силу Духа Святого. Обратиться надо к Богу, и Бог обратится к нам. И это обещание тоже. Я обращусь к вам. Не будет такого, что мы обратились, смирились перед Богом, а Бог ничего не сделал. Бог изольет свои благословения обязательно. Дальше. То есть надо выпрямить свои пути. а не пытаться, чтобы Бог выпрямил для нас его свои. Потому что Божьи пути, они все прямые, Богу нечего выпрямлять. С ним все в порядке. Это мы, грешные люди, все исказили. Дальше, с 8 по 9 стих. Вот он их спрашивает, Бог. Может ли человек обкрадывать Бога? 8 стих. Можно ли человек обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажет, чем мы обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Можно ли обкрадывать человека Бога? Конечно, нет. А вы обкрадываете меня. Как мы обкрадываем? То есть они даже не понимали, как это так можно нас обвинять, как мы обкрадываем? И он говорит, десятину и приношением. Ага, вот тут им стало сразу израильтянам стыдно. Вот как часто мы можем обижаться на Бога и не видеть, как наши пути кривые, да? И я уже делал, в принципе, изучение, когда мы посвящали новую коробку для приношения, я уже делал проповедь по этому, и так мы проходим. И я опять напомню, что одно дело вы молодой христианин, одно дело вы недавно в церковь пришли, это ладно. Но когда вы давно уже ходите в церковь и не отдаете Богу десятину, это плохо. Бог здесь говорит, что проклятие, это проклятие будет на вас, да? Понимаете? То есть это серьезно. Опять же, было время, когда израильтяне пришли, и по каким-то причинам им трудно было это не делать. Это ладно, Бог прощает, не проблема. Но когда это переходит уже в постоянство, это плохо. Вот, и Бог нам напоминает опять, всем нам в нашей церкви, чтобы у нас была дисциплина по поводу десятины. Да? Да? Аминь. Ну, а если вот трудный месяц, что будем мы делать? Бывают же трудные дни, да? Что мы будем делать? А как сколько можем? Вот в этот момент, когда и трудно, как раз и нужно проявить верность Богу. Понимаете? Вот тут-то как раз Бог и прославится. Это наше испытание. Бог нас испытывает, да? Конечно, это неправильно. Дело в том, что Бог нам все дает. Он дает нам 100%, правильно? И если мы говорим Богу, нет, я удержу эту десятину от тебя, да, то Бог может нам сказать, я от тебя все удержу, тебе нечего вообще будет ни на что давать, да? То есть это такое непонимание, да? И Бог не требует всего, Он просто требует одну десятую, да? Наших приношений, нашего дохода одну десятую. И просто поставьте, вы хотите благословения Божие в своей жизни? Все хотят, да? Если вы зрелый христианин, если у вас не было в этом дисциплины, покайтесь, все, время уже пришло. В этой церкви мы не очень много об этом говорили, да? Но вот последний раз об этом говорим, покайтесь в этом, и пусть будет дисциплина отдавать одну десятую дохода для Господа. Это важно, да? Но вы у нас недавно в церкви. Если я не отдам десятину, что это я делаю? Обкрадываю Бога. Вы хотите обкрадывать Бога? Как мы думаем? Мы обкрадываем Бога, а потом приходим, Бог, помоги. Вот вы меня обокрали, допустим, а потом пришли и просите у меня взаймы. Получите ли вы что-нибудь от меня? То есть это серьезно. И вот знаете, что интересно? Есть такие вещи, иногда в нашей жизни мы как бы их нарушаем, но нам кажется, что ну, это не серьезно. Мы не чувствуем, что Бог прям так обличает нас. Мы не чувствуем гнева Божия. И есть такая обманчивая тенденция у нас, это нормально. Бог ничего на это смотрит, да? Человек, допустим, десятину не дает, у меня мир, он скажет, да? Или он скажет, у меня мир. Бог знает, что мне тяжело, да? И мы иногда можем думать, что это нормально. Есть такие вещи, да? Вот, допустим, вспомните себя, допустим, когда вы были христианином давно, вам казалось, что то, что вы делали, не очень плохо. Потом вы возросли в Господе, и вы думаете, какой кошмар, как же я это имел такое отношение, да? Допустим, когда ты там ездил на красный свет, ну да, что делать там, перекресток большой. Да, теперь, допустим, уже чувство вины, да? Уже на молитвенную приходишь в собрание, чувствуешь, что небеса медные над тобой, да? А раньше так не чувствовал. Раньше так не чувствовал. Или христианин может тоже не давать десятину и чувствовать, он может себя нормально. Он может прийти на молитвенное собрание, молиться, петь, вот, а потом думать, а где же Божье благословение, да? Понимаете? Есть вещи, которые мы можем чувствовать, что все нормально. И тогда вопрос встает, как узнать, что истина, а что нет, да? Потому что наши чувства уклончивы иногда, неясные они бывают, да? По Слову Божьему, да. И вот Бог развеет их не чувства, они чувствовали все, что все нормально у них, да? Они не понимали, как мы обкрадываем Бога, что это такое, да? Они это не понимали. И Бог им напоминает про десятину, а в этом Ветхом Завете очень много было учения о десятине, понимаете? То есть Слово Божие. И поэтому, что Слово Божие говорит? Наши чувства могут говорить все нормально, ничего, Бог меня понимает. Но здесь у них совсем другие чувства, у них страх. Потому что Бог очень резко говорит, проклятием вы прокляты. Вот отношение Бога, да, то есть Бог использует резкие слова, потому что у него резкое отношение по поводу того, как народ себя его ведет, да. То есть это не было пустяки. То есть есть вещи, которые в нашей жизни, будьте осторожны говорить, это ничего, у меня мир в сердце, ничего страшного, будьте осторожны. Потому что посмотрите на Слово Божие и увидите, что Слово Божие говорит, что это серьезно. Да? Благоговение перед Богом – это важно. Вы знаете, есть церкви, в которых проблема законничества. Да? Есть церкви, где много говорится о благодати. Это здорово. Мы часовни на Голгофе много говорим о благодати. И вот у нас есть много говорящих о благодати. Есть опасность потерять страх Господень, потерять благоговение, понимаете? То есть у кого-то есть опасность в законничество впасть, у нас это не проблема, слава Богу. Но у нас есть проблема потерять благоговение, да, к воскресному служению, к поклонению, к молитве, да, к приношениям, потерять это благоговение, понимаете? И это важно тоже для Господа, понимаете? То есть мы иногда благодать можем и искажать. Использовать для того, чтобы оставаться в грехе. А благодать не для того, чтобы оставаться в грехе, а для того, чтобы ожить и измениться. Поэтому должен быть такой хороший баланс. Мы не впадаем в законничество, и в то же время мы хотим благоговеть перед Богом. Мы не хотим ему приносить что-то нечистое. Бог это не примет. И мы будем слабыми. Бог это не примет. Аминь. Так, с десятинами разобрались, да? И слава Богу, в принципе, я это говорю не потому, что в церкви нам сейчас, как будто у нас в церкви нет как бы трудной финансовой ситуации, я просто это говорю, чтобы у нас перед Богом было все в порядке в наших взаимоотношениях, потому что это для важного, я должен предупреждать, да. Итак, не будем обкрадывать Бога. Дальше, десятины, да. Десятый стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саввов, не открою ли я для вас отверстий небесных и не заявлю ли на вас благословение до избытка». Почему они не приносили десятины? Потому что они считают, что трудная ситуация, неурожай, вот, и ну прям как в этом неурожай, я буду десятину отдавать, и они не приносили, да. И Бог говорит, испытайте меня, будьте верными в этом, и посмотрите, что я сделал. Не открою ли я для вас врата небесные, да, отверстий небесных? Не изолю ли на вас благословение до избытка? И вот израильтянам нужно было решить. Или мы будем своими силами устраивать свою жизнь, планировать наши деньги, стараться там, не знаю, там что, удобрения в землю класть или что там. Или мы доверимся Богу. И вот по поводу денег и по поводу других вещей в жизни мы должны решить. Или я сам буду заботиться. Но тогда мне нет благословения от Бога. Все, что у меня есть, это моя сила, советы людей, методы людей и так далее. Или, пусть немножко сумасшедше звучит, но я доверюсь Богу. Я отдам эту десятину, я посвящу это время, я посвящу свою жизнь Богу. Я не буду переживать об этом царстве, буду переживать о небесном царстве, да, и Бог благословит. Сделать такой шаг веры. Вот то, что Бог предлагает своему народу, испытайте меня, и вы увидите, что я буду верен. Вы увидите, что я вас благословлю. И вот тоже говоря о десятине, я вот вспоминаю пример моего друга, когда он не очень был дисциплинирован в этом служении, в приношении десятины, и он там хотел пожертвовать деньги, но не знал, и ему друг, пастор ему сказал, вот давай, ты пожертвуй эти деньги, да, хотя у тебя там нужда есть финансовые, да, ты пожертвуй деньги и посмотри через 3 месяца, как Бог, что Бог благословит. Если Бог тебя через 3 месяца не благословит, пастор ему сказал, я тебе верну эти деньги. Испытай Бога, да, вот ему сказал, да. И человек, вот этот мой друг, он сделал это, вот, но потом время проходило, ему по-прежнему нужда была, и ему казалось, что это самое, зря он так сделал, и ему он уже подумал, чтобы вернуться к пастору и попросить эти деньги обратно, потому что у него нужда была, да, ему так казалось. Но прошло 3 месяца, его повысили на работе, и у него было достаточно, больше денег, если бы он даже вернул бы эти себе деньги, понимаете? То есть Бог его больше благословил, чем если бы он держался за эту сумму, понимаете? Испытайте Бога. Вы знаете, есть плохое учение, которые берут вот этот текст и говорят, что... Испытайте Бога. Если Библия говорит, нормально. Есть плохое учение, я понимаю почему. Есть плохое учение, потому что люди говорят, что... Как бы перегиб, что... Я уже говорил об этом, что пожертвую $1000, получишь там 2000, пожертвую там столько, получишь столько. Такая математическая зависимость. И на этом прямо такой акцент делают, что у человека уже не воля Божия, не царство Божие, а вот это вот обогащение стоит, да? Это уже не, мы не живем по воле Божией, когда мы думаем о деньгах, да? Но когда мы думаем о царстве Божьем, когда мы служим для царства Божьего, мы можем испытать Бога, и Бог будет верен. Понимаете? То есть перегиб в том, что люди, они не царство Божие, они строят свое царство и хотят, чтобы Бог им помог. Да? Но такого, это неправильно. Но, с другой стороны, мы не должны бояться вот этих обетований, не бояться, что это будет нечестно или как-то еще. Испытайте, и вы узнаете, да? Бог будет верен. Не изолью ли на вас благословение до избытка? Бог вас спрашивает. Бог вас спрашивает. Что вы ответите Богу? Конечно, Он изольет. Конечно, изольет. Это наш Отец. Отец нас небесный. Дальше, с 11 по 12. И думая о дарах Духа Святого тоже, когда мы посвящаем нашу жизнь в искренности, Бог изольет от Духа Святого тоже. Это простой принцип. Обратитесь ко мне, я обращусь к вас. Дальше, с 11 по 12. «Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф, и блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф». То есть смотрите, видите, что у них происходило? У них не было, то есть какая-то там колорадский жук, там какие-то насекомые, пожирали их плоды, виноградная лоза мало плода давала, да? И они, и это тоже был для них ропот, урожай был слабый, они переживали, как же так, Бог, почему ты не благословляешь? И Бог им показал, почему он их не благословлял. Вот это не урожай, это была прямая рука Божия. Бог, и он иногда там даже град посылал им, да, они не могли понять, почему такое происходит, они даже начинали обижаться на Бога. И Бог им говорит, начните строить мой храм, вы строите свои дома, начните строить мой храм, Царство Божие, да. И я благословлю вас. И они там покаялись. И Бог их благословил. Но потом они опять вернулись к своему, и вот у них опять этот неурожай. И Бог говорит, если вы будете верны в десятине, если вы, ну не только в десяти, если вы перестанете брать замуж, то есть жениться на язычницах, да, если перестанете приносить мне нечисто, если вы будете благоветь перед моим именем, я запрещу, у вас будет урожай большой, у вас будет большой урожай. Понимаете? То есть, вот это принцип Иисус, который нам дал. Ищите Царство Божие, остальное все приложится. Приложится или нет? Тогда давайте искать Царство Божие. Каждый день проверяйте себя, чего я хочу. У нас очень могут быть сильные желания в каком-то дне, и мы можем молиться, Бог, помоги. Но надо себя спросить, а чего я хочу действительно? Царство Божие или своего царства? Там можно прийти на молитвенное собрание и зациклиться на своем царстве и просить всех, чтобы все молились за ваше царство, хотя можете это в других словах все выразить, понимаете? Разве Бог благословит так? Нет. Но когда мы ищем Царствие Божие, служим Ему, когда вся наша жизнь для славы Божьей, а работа или еще что-то, воспитание детей, это... уже второстепенно. Мы иногда думаем, что вот эта работа первостепенная, а потом, если будет время, сил, я что-то сделаю для Бога. Это неправильное отношение, да? Мы все нашими телами, душами принадлежим Христу. если мы верующие, если мы христиане. Потому что Христос все для нас отдал. И когда мы обращаемся к Богу, Бог нас благословит, точно благословит. Мы, будет у нас одежда, будет у нас пища, будет у нас место, где жить. Будет или нет? Если вдруг вы потеряли работу или место, где жить, и это трудная ситуация, страх приходит, волнение приходит, скажите себе, нет, ищите Царство Божие, остальное все продолжится. Сделайте шаг веры. Перестаньте проводить эти недели. Что с нами происходит? Мы, вот Бог, ты дашь мне место? Ты изменишь эту ситуацию, я успокоюсь. А вот между этой ситуацией, вот эти дни, и мы их проводим в переживаниях. Не надо. Не паниковать. Господь, Твое Царство я ищу. Я буду служить Тебе. Не отменяя никакие служения, не отменяя Твое призвание. А Ты, я верю, Ты благословишь меня, Ты позаботишься обо мне. Слава Богу. Слава Богу, что мне не надо об этом заботиться. Все. И с легкостью славить Господа и продолжать. И Бог обязательно изольет, откроет небесные врата для нас. Блаженными называть будут вас все народы. Когда мы посвящаем нашу жизнь, люди увидят, что мы отличаемся от этого мира. Они увидят, что мы выше этого мира. Что мы не переживаем из-за того, чего у нас нету. Или не переживаем то, что мы, может быть, слабыми в этом мире. У нас есть мир. Они увидят, что мы ходим в победе. Понимаете? Потому что люди привыкли. Кто ходит в победе? У кого есть власть, у кого есть деньги? А этот человек, у ничего нету, а он ведет себя как царь. Он свободен, да? И это люди скажут, они подумают, что действительно блаженцы, они увидят Бога в нас, да? И это будет благословение, в наших словах будет сила. У нас будут дары исцеления. У нас будут пророчества. Мы сможем благословение давать этим неверующим людям. Будут называть нас блаженными. И когда первая церковь была основана, люди, ну, конечно, были фарисеи, но основная масса, им нравились христиане. Они видели, что это особый народ. Они почитали первую церковь, потому что они видели, что это особый народ. Они любят друг друга и так далее. Вот как достигать блаженства. Обратитесь к Богу, и Он обратится к нам. То есть, видите, слабость вот этой земли израильской была, это вина чья была? Бога или народа Божьего? Народа Божьего, да? То есть, почему если в нашей жизни, говоря о духовном, не урожае? Почему у нас этого нету? Чья проблема? Божья или наша? Наша, да? Мы трудимся, свидетельствуем. И где плод? Где эти покаявшиеся люди? Да? Сколько мы крестили в этом году людей? Да? Мы трудимся, что-то делаем, а плода нету. Почему? Неужели Бог прекратил так работать? Нет. Это наша вина, да? И это хорошо знать. Это больно об этом подумать. Это больно. Но это дает надежду. Потому что ты знаешь, в чем проблема. Проблема не в Боге. Проблема не в том, что у Его воли какая-то непонятная, неизвестная. Я не понимаю, почему Бог так работает или не работает. Проблема во мне. Если я обращусь, Бог немедленно обратится и запретит пожирающим истреблять у нас плоды. Понимаете? Сатана, он как этот пожирающий. Когда он видит, что человек не посвящен, он будет разрушать, разрушать, разрушать христианское свидетельство в нашей жизни. Понимаете, да? И вы знаете, я вот читал Евангелие Иоанна, 15 глава, там как важно пребывать, да, пребывать во Христе. И это очень важно. Иисус сказал, если вы не пребываете во мне, вы ничего не можете делать. Давайте откроем 15 глава Иоанна, прочитаем с 1 по 8 стих. «Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза. А вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. и без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. Такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот как важно пребывать во Христе. Мы уже очищены. Нам не нужно пытаться приблизиться ко Христу. Мы уже очищены. Мы уже как ветвь на лозе. Мы уже на лозе. Но важно продолжать пребывать. Да? И я вот думаю, на самом деле это не очень трудно понять, как пребывать на Христе. Надо понять, как ученики провели 3,5 года с Иисусом, и мы поймем, что значит пребывать на Христе, то есть во Христе. Вот. И вот смотрите, как это важно. Петр, вы знаете, он такой был как бы пылкий человек, такой лидер он был, но иногда не туда как бы вел. И помните, там к нему пришли и просят подать на храм. А давайте откроем, это Матфея 17 глава, такая интересная, даже смешная история. С 24 по 27 стих. 17 глава Евангелия от Матфея, с 24 по 27. Когда же пришли они в Капернаум, то есть ученики, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Это был такой налог для храма. Храм нужно было ремонтировать, поддерживать, и, по-моему, раз в год собирали вот эти дидрахмы. Да? Вот. Ну, это понятно, это не было какие-то 10 копеек или 2 рубля, это была такая определенная сумма, да? И они спрашивают: «Учитель ваш, не дашь ли дидрахмы?» Он, то есть Петр, говорит: «Да». Конечно, даст. Это же храм. Иисус же такой хороший, как он может отказать, да? Вот это естественное мышление человека. Естественное мышление человека. Мы иногда, пытаясь что-то делать для Бога, да, мы иногда полагаемся на наш ум и также ведем себя. Это хорошее дело, но это значит, Бог в этом будет, Бог в это благословит. Давай, пошли. Но что он сделал? Он обратился к Иисусу, да? Вот что хорошо в пребывании. У нас могут, когда мы пребываем во Христе, у нас могут быть идеи. Нам может казаться, что вот это Иисус это сделает, или это он не будет делать, да? Мы будем искренне, как Петр, идти, да, да. То есть он сказал: подождите здесь, не проблема, сейчас я. Он был уверен, да? И вот у нас может быть тоже уверенность, но когда мы приходим к Иисусу, проводим с Ним время в молитве, пребывая в Нем общении, мы понимаем какие-то другие вещи, которые мы никак не могли понять, если бы мы не обратились ко Христу. Понимаете, пребывая во Христе, такие тайны будут открываться. И когда он вошел в дом, Иисус, предупредив его, сказал, то есть Иисус даже не знал уже, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних?» А Петр совсем недавно, в 16 главе, он же исповедовал: «Ты Христос, Бога живого». Он же совсем недавно исповедовал: «Ты Христос, Бога живого». Да? Петр говорит: «С посторонних». То есть, понятно, царь, у него царство, он не берет налог со своих сыновей, он берет с подданных. Да? Что Иисус хочет сказать? «Я Сын Божий, Бог Отец, с меня не будет брать подать на храм». Понимаете? Да? Петр говорит: «Ну, с посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны». «Итак, сыны свободны». И когда, знаете, Иисус сказал ему, то есть Петр уже начал догадываться о своей ошибке, и Иисус ему говорит: «Итак, сыны свободны». И Петр понял, Петр, до него дошло, потому что Иисус – это Сын Божий. Иисусу не нужно платить налог. Это нам, грешникам, нужно платить налог на храм. Это нам нужен храм. Иисусу это не нужно. Он Сын Божий, да? И он это не понимал. Но, слава Богу, он мог прийти и спросить. И вот понимаете, у нас могут быть идеи по поводу каких-то духовных вопросов. Но как хорошо пребывать во Христе, потому что он будет открывать нам тайны. Он будет открывать то, чего мы своим медлительным умом не понимаем. Но, пребывая во Христе, мы познаем. Но он там же говорит: «Но чтобы вам не соблазнить, нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыв у нее рот, найдешь татир, возьми ее и отдай им за меня и за себя». Какая интересная жизнь, когда мы пребываем со Христом, когда ищем Его мудрости. Иисус ему говорит: То есть ты понял свой урок, они еще не могут этого понять. Тебе духом открыто, ты сын Бога живого, а ним это все духа не открыто. Чтобы они лишнего скандала не было, каких-то там огорчений, давай заплатим им деньги, иди поймай рыбу, он рыбаком был, да? Первую рыбу, которую поймаешь, найдешь там статир, возьми его, отдай за себя и за меня. Интересная жизнь, когда мы пребываем во Христе. Мы принесем много плода, если мы пребываем во Христе. И вот пребывать во Христе, это значит, что Иисус рядом, и всегда Ему обращаться. Не просто думать, что бы Иисус сделал, да Он или нет. Обращаться к Нему в молитве, да, постоянно молитесь по этому, говорить. Вот что такое пребывать во Христе. И Бог призывает нас пребывать во Христе. Если мы не пребываем во Христе, мы не будем благословены. Образно говоря, наш урожай, он не будет много приносить плоды. И мы потом будем переживать, почему же, Бог, ты не благословляешь мой труд. Потому что твой труд может принести плод только, когда ты пребываешь на лозе. Мы можем быть верующими, знать какие-то истины, но жить так, как будто Иисуса с нами нету. Петр и все ученики, как они жили? Они ошибались, да, у них были разные идеи, но они всегда, каждый день они проводили с Иисусом, и они все спрашивали. Не было такого, чтобы они проснулись, ученики, хорошо, куда бы нам сегодня пойти, Иисус, вот давайте туда пойдем, нам, мне кажется, там было бы здорово там послужить, да. У них такого не было, они просыпались и смотрели на Иисуса, или искали Иисуса, где Он, и ждали, что Он скажет. Они не переживали, как мы будем проповедовать в этой Иудее. Они об этом не переживали. У них был Иисус, Сын Божий, который остановил ветер, который их так любит, остановил шторм, который исцелял мертвых. Они не переживали. Зачем переживать? Зачем переживать? Они не переживали, что они будут есть. Они просыпались утром и смотрели на Иисуса. Вот это пребывание во Христе. Когда мы начинаем наш день с полной веры, что Иисус также в моей жизни, и Он покажет мне, откроет свою волю. Пребывать во Христе – это очень важно. Вот, если вы не понимаете, как мы можем пребывать во Христе, поставьте себя на место апостолов, и вы сразу поймете, потому что Иисус, он здесь, Духом Святым Он здесь. Мы также можем иметь общение, как апостолы имели, когда видели Иисуса своими физическими глазами. Давайте пребывать во Христе. Понимаете? Это здорово. Пребывать во Христе. Это интересно. Какая интересная жизнь была у Петра. Закинь по другую сторону. Ну, мы всю ночь ловили, ничего не понимаю. Закинь. Закинул столько рыбы. Да? Или пошел вот этот статир выловил. Да? Или пошел, Бог, Иисус дал ему власть, и они пошли и мазали маслом, исцеляли больных. Какая интересная жизнь. Как много плода Петр приносил, когда они, ученики, пребывали со Христом. А теперь мы не просто рядом со Христом. Христос в нас, это даже лучше. Понимаете? Мы просто так медлительны всему это верить. Поэтому Иисус сказал, лучше для вас, чтобы я ушел, тогда Дух Святой придет, тогда будет гораздо больше близость. Недостаточно даже, чтобы Иисус вот здесь вот сидел в нашей церкви на этом стуле. Было бы здорово. Был бы вообще, такой бы день был бы, да? Гораздо лучше, когда Дух Святой в нас. Это великая тайна. Дальше. Что значит пребывать во Христе? Это очень важно. Это не значит, что мы будем совершенны. Нас ожидается, что смирение и покаяние. Искреннее сердце. Не значит, что мы будем совершенны, но мы будем искренне в покаянии ходить. Помните Лука, 18 глава, с 1 по 8 стих. Там говорится о силе молитвы, что не нужно никогда унывать, всегда молиться нужно. Да? 18 глава, с 1 по 8 стих. Да, вот это... Притча о вдове и неправедном судье, да? Вот, и там Иисус им говорит, что тем более Отец подаст защиту, когда мы взываем к Нему, да? А потом Иисус 9 по 14 стих говорит, той же главы, 18 от Луки. Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став молиться сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятину, часть всего, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Сказываю вам, что сей, вот этот мытарь, пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысит. То есть пребывать во Христе мы должны пребывать в смирении. Как очень легко для нас думать, что мы праведные и все знаем, и нам особенно нечем каяться, нечем нам слезы лить, не о чем нам сокрушаться. Да, и Иисус таким говорит. Да, они думали, что они праведные, да. Это самая праведность, да. Он говорит вот этого фарисея, как он молился. И фарисей этот, он что? Он благодарит Бога. Он тоже молится, он тоже любит Бога. Это не был какой-то злодей. Если бы мы посмотрели на такого в обществе, мы подумали, это хороший, благочестивый, набожный человек. Да? И он молится, Господь, благодарю. Это ничего плохого в этом нету, что, да, я не такой, как грабитель, обидчики, прелюбодеи, да. Или как этот мытарь, да. И вот эта опасность для нас тоже. Не искренне ходить перед Богом. Не ходить в покаянии, да. Нет ничего плохого, если мы благодарим Бога, что мы действительно, Бог нас изменил. В этом нет ничего плохого. Но когда все только на этом останавливается, все наши молитвы, да, когда мы благодарим, какие мы хорошие, да, то это уже получается незаметно, но это уже получается самовозвышение. Понимаете? Разве у нас нет проблем? Разве мы иногда не удерживаем десятину? Разве мы не обкрадываем Бога? Мы, христиане. Разве не о чем нам сокрушаться? Разве много плода мы приносим? Разве нет у нас повода плакать, поститься? Разве у нас нет повода сказать, да там некоторые верующие лучше, чем я? Понимаете? И мы, вместо того, чтобы иногда сокрушаться, как я говорю, плакать, мы делаем такой вид, что нам все в порядке. Конечно, у нас здесь недостатки, но в принципе нам нечем особенно сокрушаться. Пусть вот другие сокрушаются, да. Вот такой человек, или вот такой вот родственник, или вот такой вот он христианин, да. Смотрите, этот фарисей, он не был прелюбодеем, убийцем, грабителем, не был, да. А мытарь, он, что мытари делали? Человек к нему приходит, и мытарь ему говорит, ты должен дать мне налог 2000 рублей. Человек ему говорит, почему 2000? Я думаю, только 1000 надо заплатить, да, например. А мытарь ему говорит, не, 2000, я лучше знаю. Ему деваться некуда, он платит 2000. И этот мытарь берет 1000 себе в карман, а 1000 римскому правительству отдает. Да? И все знали, что мытари это делали, и все их ненавидели за это. Потому что и так у человека тяжелая жизнь, они на горе наживались людей, и их поэтому их ненавидели. Да? И вот этот мытарь, который серьезный, он грязный был человек, он противный был человек, этот мытарь. Но в какой-то момент он понял это и покаялся, ну в смысле решил по-другому жить, хочет знать, простит меня Бог или нет. Вот такого морального урода. Простит он меня или нет? И Иисус ему говорит, такой человек, которого общество отвергает, он пошел более оправданным. Пошел более оправданным. Понимаете? Как так? Такой ничтожный человек. Как так? А Иисус нам говорит, такой человек более оправданный. Потому что он искренне кается. Он не пытается одеть маску, что он праведный, что у него все хорошо. Да, он грешник, но он покаялся, и он получил восстановление. А человек этот не кается. Он не кается, то, что у него нет любви, у него нет веры, что он попал в это законничество и так далее, и так далее. Понимаете? То есть, пребывая во Христе, очень важно ходить искренне с Богом. Искренне. Есть вещи, которые Бог будет обличать. И лучше признаться, лучше покаяться, чем делать вид, да нет. Это не так. И вот то, что происходило с этими израильтянами в книге Малахии, они думали, чем мы оправдываем Бога? Они не плакали, они не сокрушались. Он говорит, вы жертвы нечистые приносите. Понимаете? Они это не видели. Они настолько впали в самоправедность. И потом думали, раз мы такие праведные, почему Бог нас не благословляет? Они обиделись на Бога. Понимаете, вот какой парадокс бывает. Мы ходим без смирения, без покаяния перед Богом. А потом думаем, ну где же этот великий Бог? И потом даже теологию создаем. Нет, все, чудеса уже в первом веке были. Сейчас чудес уже нету. И Бог нас обличит. Как, ты что? Посмотри, я неизменен. Как ты смеешь говорить, что чудес нет? Как ты смеешь? Это ты посмотри на свою жизнь. Смотри, сколько компромиссов. Как ты первую любовь оставил. И нам станет стыдно. Понимаете? Поэтому лучше ходить в смирении. Бог, всякий человек лжец, а Бог праведен. Он победит в своем суде. Не будет такого человека, который придет, Бог, вот как же так в моей жизни ты не благословил. Не будет такого человека, каждому человеку будет стыдно. Потому что Бог, Он хочет благословить, у Него много благословений. Понимаете? Вот. Когда мы пребываем во Христе, это наша обязанность, как христиан, пребывать во Христе, не пытаться свою жизнь жить по своим понятиям или пытаться угодить Богу своими силами. Пребывать во Христе и часть этого покаяния и смирения. Искренне, да, вот искренне. Искренним ли мы живем? Искренне ли мы молимся? Да, мы все привыкли молиться, да. Я вот молюсь каждый день, да. Дал себе дисциплину, утром пораньше я встаю, у меня всегда есть, какой бы день ни был, у меня часть с Богом есть. Читаю Библию, молюсь, да, но всегда ли это искренне у меня, да? Это очень важно. Или Бог меня призывает, лично меня Бог, допустим, призывает уже давно, я знаю, к более глубокой молитвенной жизни. Меня как пастор, мне это нужно, да? Я это знаю, Бог мне несколько раз это говорил, да? И вот я этого не делаю. А потом могу обижаться, Бог, почему ты не благословляешь, да? Понимаете, какое может происходить в человеке вещь, да? И Бог не обязательно молитва, что-то другое Бог, может быть, давно вас призывает. Вам это лично Он говорит. И вы это упускаете. А вы слышали, но вы это упускаете. А потом смотрите на других людей. Ну, я не такой как, плохой, как он. Понимаете, что происходит? Да Бог знает, что вы не такой. Бог знает, но Он призывает вот эту одну вещь, чтобы вы сделали. А вы не делаете это и сравните себя с другими. Так не нужно, понимаете? То есть очень важно быть мягким сердцем, искренним перед Богом. Тогда Бог благословит. Понимаете, пусть Дух Святой поможет, залезет во все глубины нашего сердца и все там очистит. Не устали ли вы ходить сами в этих компромиссах, в этой теплости? Не устали ли вы? Тогда позвольте Богу, Духу Святому, пусть Он больно сделает, пусть будет обличение, пусть мы признаем себе, как же так я дошел до этого, но это будет исцеление, потому это будет лучше. Бог благословит, как Он говорит, изолью, открою врата небес для вас. Вопрос встает, готовы ли мы для благословения или нет? С одной стороны, как я уже говорил, нужна эта искренность. Нужно обязательно это искренность. Да? С другой стороны, Иисус говорит, чтобы мы пребывали в Нем. То есть мы уже чисты. Мы должны это понять. Никогда мы не должны впасть в отчаяние, что я слишком такой грешный, меня уже не изменить. Никогда вы не имеете права так впадать в отчаяние. Потому что Библия говорит, что вы уже чисты. Вы уже на лозе. Вы уже умерли для греха. И живы для Бога. Вы уже запрограммированы на прекрасное пребывание во Христе. Мы все так, понимаете? Поэтому не нужно говорить, не, это мне слишком трудно, у меня это не получится. Так не надо, это как бунт тоже. Мы мертвы для греха, грех больше не проблема. Мы чисты. Иисус сказал, вы уже очищены через Слово. Но к этому надо добавить пребывание во Христе, молитвенную жизнь. Вы, наверное, заметили, ничего Бог не делает в вашей жизни без молитвы. Заметили это? Как правило, есть, конечно, исключение. Как правило, Бог ничего не делает в нашей жизни без молитвы, в истории церкви. И поэтому Иисус сказал, пребывайте во мне, слово пусть пребывает, и просите. Иисус, когда уходил, Он много раз говорил, просите, просите, просите. Потому что молитва, это будет инструментом, как люди будут общаться с воскресшим Христом в Духе Святом. Да? То есть очень важно, будучи очищенным, продолжать пребывать во Христе. И вы знаете, когда мы думаем иногда, да, действительно, Бог хочет, чтобы я больше молился, больше уповал на Него, больше пребывал в Нем. Когда мы иногда так думаем, мы понимаем, это нужно. Потом мы начинаем бояться, нам кажется, это слишком тяжело, я не дисциплинированный, я могу неделю так себе настроить, посвятить, но потом я сорвусь, да. И мы вспоминаем наши прошлые падения, когда мы что-то обещали Богу, жили, а потом возвращалось все к старому. И мы боимся сделать какой-то обет, мы боимся изменить нашу жизнь, хотя знаем, что Бог призывает, потому что мы думаем, у нас не получится. И вот тут-то есть более глубокое учение в Новом Завете, потому что мы не в Ветхом Завете живем, мы в Новом Завете. Это то, что жизнь Духа Святого в нас, Он в нас. Понимаете? Это не просто Иисус сидит здесь и говорит мне: Костя, давай таким будь. Он во мне. Раз Иисус во мне, я смогу. Тут просто нужна вера. Из-за этих падений не переживать. Тут просто нужна вера. И мы сегодня, когда будем принимать причастие, мы как раз и будем про это вспоминать. Потому что очень важно понимать благость Божию. Потому что даже здесь, в Михее, то есть не в Михее, а в Малахии, Бог обличает, Он дает надежду. Потом вы видите, я для вас запрещу пожирать ваши плоды, да, Он говорит, Бог говорит. То есть Он дает надежду. Кто-то из вас проходил через, о том, как консультировать людей, как душепопечительство проводить. Там мы говорили, как важно человеку, который неправильно как-то живет, да, обличить, показать, но дать ему надежду. И Бог никогда нас не обличает, не дав надежду. И здесь Он тоже дает надежду. Я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды. Все получится, другими словами. Все будет хорошо, вы обратитесь ко мне. Вот. И очень важно понимать благость Божию. Потому что благо, когда мы понимаем благость Божию, мы обогащаемся надеждой. И мы делаем для Бога, и все получается. Потому что, понимаете, почему важно помнить благость Божию? Потому что мы грешные люди. Когда мы особенно находим какой-то грех в нашей жизни, нам кажется, ну как такого Бог может благословить? И мы можем унывать. И вот тут надо вспомнить, что Иисус, хотя мы уже очищены, Он сказал, что я омою ваши ноги. Помните, да? Это тоже, да, это работа благодати. То есть Бог нас спас и продолжает по благодати работать. Понимаете? Давайте откроем 6 глава Иоанна, с 53 по 57 стих. И это как раз поможет нам настроиться на причастие. То есть, понимаете, когда читаешь такие вещи, когда размышляешь, какие мы должны быть искренне перед Богом, осуждение, оно очень, очень сильно навалится. И это хорошо, чтобы мы сокрушались о чем-то. Но очень важно не впасть в апатию, типа я такой грешный, ничего у меня не изменится, ничего не получится. Вот Иисус дает надежду, Иоанна 6 глава, с 53 по 57 стих. Больные имеют нужду в враче, да? Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить кровью, то не будете иметь в себе жизнь. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, я живу Отцом, так идущий меня жить будет мною. То есть, когда мы думаем о пребывании, о молитве, более глубокой молитвенной жизни, более глубоком уповании на Иисуса Христа, мы боимся, что у нас не получится. Потому что мы грешны, у нас не хватит усердия, дисциплины и так далее, и далее. И Иисус напоминает нам, что даже это тоже будет по благодати. Иисус предлагает нашей испуганной душе, Он предлагает что? Хлеб, то есть это Его тело, и кровь. Пей. Ты это выпьешь, и ты будешь пребывать во мне, и я в тебе. Иисус знает, как нам трудно меняться. И Он дает нам вот эту истинную пищу, которая поможет нам быть такими, какими мы должны быть, возрастать в святости и так далее. Иисус знает нашу слабость, наш испуг. Но когда мы покаялись, Он говорит: пей мою кровь, ешь мое тело, и ты будешь пребывать во мне, и я в нем. Мы думаем, пребывать во Христе – это тяжело. Это тоже благодать. Это Иисус инициатор того, чтобы мы в нем пребывали. Когда мы уповаем на Его благодать, мы уже пребываем в нем. То есть это мы ветви уже, понимаете? Мы уже ветви. Просто надо веру помнить об этом. И вот для меня всегда поддержка, думая о причастии, вспоминать вот это обетование. Когда я буду пить это вино, есть этот хлеб, я буду пребывать во Христе. Он сказал мне. То есть мне не надо пытаться привиться к этой лозе. Это Его милость, это кровь Христа, это крест. Вот для чего это было дано, чтобы я пребывал во Христе. Это Он инициатор. Раз Он инициатор, то у меня уже получится. Понимаете? То есть, давая надежду, Иисус напоминает нам о благости. Пребывать во Христе. Вот мы иногда, знаете, думаем, молиться, да, это правильно, но так тяжело. Это потому, что мы не понимаем благодать Божию. Если мы поняли, как прекрасен наш Бог, молитва не была бы чем-то таким, что надо заставлять себя, понимаете? Это мы не понимаем, забываем благость Божию. У вас же есть какие-то друзья, с которыми вы любите общаться, да? И можете долго общаться по телефону или в церкви, или как-то, да? Вы же не заставляете себя, я должен встретиться с человеком. Вам нравится, вы приходите, сразу идете в церковь к этим человекам поговорить, поздороваться. Это легко, да? Почему же мы об Иисусе думаем, что это так тяжело, надо заставить себя прийти к Сыну Божьему, помолиться там 15 минут или час, как я там буду час разговаривать обо всем, да? Мы переживаем, да как так, это же прекрасный наш Спаситель. Он не осуждает нас. Когда мы искренне, Он не осуждает, Он хочет с нами общаться. А если мы сомневаемся, примет это или нет, Он дает, нам вот это. Ешь, пей, и ты будешь пребывать во мне. Мы будем наслаждаться этим общением, понимаете? Поэтому, когда мы каемся, когда мы смиряемся перед Богом, мы принимаем вот это благословение, то, что Его жизнь будет в нас, а мы в Нем, и у нас все получится. Мы будем жить, да? Мы будем жить. Это истинная пища, это истинное питье. Аминь. Думая о Духе Святом, о Его дарах и Его силе, когда мы искренне каемся, есть благодать, и мы можем быть уверены, что мы готовы для этого благословения. Понимаете? Потому что это по благодати тоже. Это по благодати тоже. Сейчас Дима будет раздавать, вы поддержите пока. Мы будем поклоняться.